Свободы.
Кто сможет воспользоваться амнистией, объявленной для лиц, совершивших преступления в период контртеррористической операции на Северном Кавказе? Каков размер профицита, заложенного в принятый в первом чтении проект государственного бюджета России? Почему Россия и Украина пока не могут договориться о ценах на российский природный газ? Из-за чего самолеты авиакомпании «Пулково» могут лишиться права летать в страны Европы? Какой ущерб молдавской экономике нанес запрет на импорт в Россию вин из Молдавии? Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 22 сентября. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, Государственная Дума России приняла сегодня в целом постановление, согласно которому лица, совершившие преступления в период так называемой контртеррористической операции на Северном Кавказе, освобождаются от наказания. Под амнистию подпадают как российские военнослужащие, так и участники незаконных вооруженных формирований при условии, что они не обвиняются или не были осуждены за тяжкие или особо тяжкие преступления. Может ли подобная амнистия способствовать стабилизации на Северном Кавказе? Кто в действительности воспользуется амнистией? Об этом в материале нашего корреспондента Олега Кусова.
Амнистия будет действовать 6 месяцев с момента опубликования документа. Как заявил заместитель директора ФСБ Владимир Булавин, под действие постановления Госдумы подпадают лица, совершившие преступления в период проведения контртеррористических операций на территориях субъектов Российской Федерации Южного Федерального Округа в период с 15 декабря 1999 года до дня вступления в силу постановления об объявлении амнистии, которые до 15 января 2007 года добровольно отказались от участия в незаконных вооруженных формированиях и сдали оружие и военную технику. Конец цитаты. По словам Владимира Булавина, данная инициатива властей уже стала приносить результат.
Следует отметить, что после обращения Национального антитеррористического комитета к участникам незаконных вооруженных формирований отказаться от участия в них и сложить оружие, уже сотни их вышли на контакт с представителями власти.
Среди критиков действий российских силовых структур на Северном Кавказе во время обсуждения вопроса был и лидер ЛДПР, вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский.
Дайте отчет, как вы взяли под контроль по тем амнистиям. Ведь там половина, наверное, ушло снова в горы. Какой контроль? Может быть, в аулах у вас или же на территории Чечни, которая вам не подконтрольна. А вы говорите, а мы возьмем их под контроль. Как возьмете под контроль? Никак под контроль их не возьмете.
Глава Думского комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников говорил о том, почему прошлая амнистия не оказалась эффективной.
Основное препятствие проведения амнистии в 1999 году было то, что лидеры бандформирований фактически преследовали тех лиц, которые сдавали оружие, которые шли под амнистию, в том числе с помощью физического уничтожения. Сейчас таких лидеров, как мы знаем, за последнее время фактически нет. Основные лидеры, которые системно влияли на ситуацию с незаконными вооруженными формированиями, их просто физически устранили.
Замдиректора ФСБ Владимир Булавин подчеркнул, что под амнистию может попасть далеко не каждый участник вооруженных действий на Северном Кавказе.
Не попадут под действие амнистии лица, снабжавшие незаконные вооруженные формирования огнестрельным оружием и боеприпасами, а также лица, совершившие преступления при особо опасном рецидиве.
Поводом для объявления очередной амнистии для участников боевых действий в Чечне стала ликвидация террориста Шамиля Басаева, так считает военный обозреватель российской газеты Тимофей Борисов.
Власть не скрывает этого повода. Конечно же, уничтожение самого кровавого из лидера террористов в Чечне Шамиля Басаева. Это имя было символичным, фигура была очень одиозна, и его авторитет в кругах террористических был, конечно же, очень велик. Поэтому он держал определенную часть и молодежи, и своих соплеменников, одурманенных вот этими идеями и ваххабизма, и шариатского правления, идеей создания огромного исламского халифата от моря до моря. Все эти идеи воспринимались, и он был, конечно же, их одним из основных проводников. Поддерживал определенную планку того, что вот эти отряды, они постоянно возобновлялись. И возобновлялись за счет, прежде всего, молодежи. Тот контингент, который уничтожается в рядах террористов, боевиков, как мы их называем, в последнее время, особенно в последние два года, то это молодые люди 85-го, 83-го, даже 86-го, 87-го, 90-х годов. Еще даже мальчишки, которые не достигли совершеннолетия. И сейчас, когда позиции террористов в Чечне, международных, я намеренно употребляю слово террористов в Чечне, а не чеченских террористов, а они ослаблены. Именно сейчас самое время, и я поддерживаю этот шаг, нужно объявлять амнистию, и амнистия должна быть широкой. И амнистия это должна быть не для боевиков, амнистия должна быть для Чечни, потому что в Чечне воюют не только боевики, чеченцы по национальности, там есть и дагестанцы, там есть и ингуши, там есть и русские, и русскоязычные граждане. Те, на ком нету крови, и те, которые хотят вернуться к мирной жизни, они должны получить такую возможность. Я полностью поддерживаю этот шаг. И плюс ко всему, амнистия должна быть объявлена и для тех военных, которые совершили не тяжкие преступления на территории Чечни, но которые осуждены именно за те преступления, совершенные в Чечне. Потому что Чечня и война, вот эта трагедия наша общая, она не только локально чеченская, это общероссийская трагедия.
Это было мнение военного обозревателя российской газеты Тимофея Борисова. Объявляя амнистию, официальная Москва стремится показать, что вооруженный конфликт в Чечне уже в прошлом. Но и эта попытка, по мнению члена Совета правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова, обречена на провал.
На первый взгляд, намерения авторов проекта амнистии понятны. Именно так не раз поступали власти в горячих точках планеты, дабы прекратить партизанскую войну или выйти из противостояния с вооруженным подпольем. Для умиротворения надлежит дать вооруженным оппонентам власти возможность сложить оружие, выйти из тени, но на волю, а не в тюрьму. Требуется показать партизанам и подпольщикам, что в случае сдачи их прошлая борьба с оружием в руках не будет объявлена преступлением, требующим наказания. Чтобы доказать это, прощают тех инсургентов, что раньше были осуждены за участие в этой вооруженной борьбе. Но ведь страна состоит не из одних партизан, и чтобы в обществе не возникло напряжения, власть симметрично прощает и тех, кто совершал преступления, воюя на стороне правительства. По сути дела, такая амнистия означала бы для внутреннего конфликта то же самое, что для войн между государствами значит заключение мира. Однако было бы неразумно и несправедливо освобождать тех, кто не воевал, а совершал военные преступления. Террористов, убийц мирных жителей, насильников и так далее. Поэтому не амнистируют особо тяжкие уголовные статьи. Во-первых, не подлежит амнистии статья 317 Уголовного кодекса «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких». Это обесмысливает саму благую идею. Участие в боевых действиях, нападения, диверсии, иные формы партизанской борьбы не были обозначены как деяния, подпадающие под амнистию. Кому, не запятнавшим себя тяжкими преступлениями, теперь возвращаться к мирной жизни? Разве что заблудившимся по недоразумению в горах скаутам, 15 лет собиравшим гербарий, всем остальным, принимавшим хоть какое-то участие в боевых действиях или нападениях на федеральные силы, можно вменить статьи, не подлежащие амнистии. То есть участники вооруженного конфликта амнистии не подлежат. И та цель, с которой проводится амнистия, чтобы завершить внутренние вооруженные конфликты, в данном случае, очевидно, по закону выполнено быть не может.
Так считает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 22 сентября. Сегодня же Государственная Дума приняла еще одно важное решение, проголосовав в первом чтении за проект бюджета на следующий год. В Нижней Палате Российского Парламента сегодня работал наш корреспондент Данила Гальперович, который сейчас находится в московской студии «Радио «Свобода». Данила, здравствуйте. Расскажите подробнее, как проходило обсуждение бюджета, кто голосовал за, кто против и каковы его параметры основные.
Ну что же, представлял бюджет Алексей Кудрин, министр финансов России. Он очень много говорил о достоинствах бюджета 2007 года. Он говорил, что его нужно принять как можно скорее, чтобы избежать политизированности этого обсуждения, ровно потому, что в 2007 году в конце намечены выборы в Государственную Думу. И действительно, обычно все предвыборные обсуждения бюджета проходят на предвыборной волне, когда депутаты пытаются много чего внести в бюджет, исправить, дать что-то своему региону. Но, как правило, это происходит во втором-третьем чтении, когда идут, в общем, расписание денег по статьям. В первом же чтении принимаются основные макроэкономические показатели бюджета. Доходы, расходы, дефицит. Доходы бюджета составят 7 триллионов рублей, расходы 5,5 триллионов рублей, таким образом существенный достаточно профицит, от которого большая доля пойдет в стабилизационный фонд. В стабилизационный фонд еще и пойдет весь доход от продажи нефти свыше цены 27 долларов за баррель, а рассчитан бюджет из 61 доллара за баррель, то есть очень серьезный будет доход, по идее, в стабилизационном фонде, но Алексей Кудрин сказал, что стабилизационный фонд тратить нельзя как по макроэкономическим причинам, так и по другим.
Защитой от инфляции и укрепления рубля сегодня служит стабилизационный фонд России. Это он забирает лишние для экономики деньги и сдерживает укрепление рубля, чтобы удержать снижение конкурентоспособности нашей промышленности. Потратить деньги стабфонда на поддержку промышленности значит принести ущерб нашей промышленности. Это, к сожалению, пока освоили не все. Для наиболее рационального сбережения стабилизационного фонда мы разделим его на две части – резервный фонд и фонд будущих поколений.
Ну вот фонд будущих поколений будет пополняться только тогда, когда размер стабилизационного фонда превысит 7% от валового внутреннего продукта, что, как говорят эксперты, наступит еще не скоро, поэтому пока фонд будущих поколений – это только слова. Ну, видимо, так и оценивают бюджет оппозиционеры. Во всяком случае, Владимир Кашин, представитель коммунистов, сказал, что его фракция бюджет ни в коем случае не поддержит.
Фракция КПРФ заявляет, что предложенный правительством проект бюджета не только не решает проблемы вымирающей России, а скорее их консервирует и множит. Правительство даже не пытается переломить тенденции деградации страны. Видимо, нынешний статус России как сырьевого придатка власть вполне устраивает. Поэтому она ограничивает свою деятельность до минимума.
Ну а Сергей Бабурин, лидер группы «Народная воля», сказал, что на самом деле, конечно, стабилизационный фонд нужно бы было тратить.
Сохраняется главная причина бедности. И вот этот фундаментальный принцип, заложенный в основу бюджета, делает невозможным его поддержку. Занижение оплаты труда на единицу выработки в 3-4 раза по сравнению с европейским уровнем. Россия должна повысить заработную плату своим бюджетникам вот сейчас, утверждая и принимая бюджет на 2007 год и повысить эту плату в 3-4 раза.
Ну, как раз вот эту речь очень многие оценили как предвыборную, но и профессионалы-экономисты критиковали бюджет очень серьезно. Оксана Дмитриева, в прошлом министр труда России, назвала бюджет 2007 года бюджетом экономической лени, когда правительство действительно, по ее мнению, не вкладывается в безинфляционные расходы, например, строительство дорог, неинфляционное развитие промышленности. Тем не менее, бюджет был одобрен, более чем 340 депутатов проголосовали за него, примерно 90 проголосовали против, и, конечно же, тех, кто голосовал против, не хватило для того, чтобы бюджет не прошел в первом чтении. Этот документ в первом чтении одобрен. Андрей?
Большое спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент в Москве Данила Гальперович, который сегодня работал в Государственной Думе России.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. На сегодняшних переговорах премьер-министров России и Украины Михаила Фродкова и Виктора Януковича стороны так и не решили, по какой цене Украина будет покупать газ у России до конца этого года. Сейчас это 95 долларов за 1000 кубометров, и Украина не планировала платить больше. Однако «Газпром» собирается повышать цены в связи с тем, что их повысил еще один поставщик газа на Украину – Туркменистан, рассказывает Любовь Чижова.
Вопрос о стоимости российского газа для Украины так и не решен. Премьеры России и Украины к компромиссу пока не пришли, о новой цене обещают договориться в ближайшие дни. Об этом заявил украинский премьер Виктор Янукович. Сейчас Украина покупает газ по 95 долларов за 1000 кубометров, однако с октября Россия планирует повышать цены. Насколько, пока не решено. О важности решения газовой проблемы говорит депутат Украинской Рады от партии регионов Александр Пеклушенко.
Конечно, вопрос цены, он волнует не только меня, он волнует всю страну, промышленность. ценность отдельно взятого человека. Мы не готовы сегодня к европейским ценам. Мы, конечно же, бы хотели, чтобы наш стратегический партнер учел и сделал поправку на ситуацию. В современной экономике очень трудно. С 50 долларов скакануть 230. Я думаю, что договаривающиеся стороны найдут разумный компромисс.
На Украине надеются, что цена на российский газ на 2007 год не превысит 135 долларов за 1000 кубометров. Официальные украинские лица заявляют, что даже если цены будут повышены, украинская экономика это выдержит. По словам главы Министерства финансов Украины Николая Азарова, в бюджете на этот случай заложено около 3 миллиардов гривен. Однако Украина все-таки надеется, что резкого скачка цен не произойдет. Вот что заявил по окончании переговоров в Москве премьер-министр Украины Виктор Янукович.
До конца года 95 долларов для нас очень принципиально. Хотя мы прекрасно понимаем, что это вопрос очень трудный, но мы его будем продолжать.
По словам главы российского правительства Михаила Фродкова, Россия поднимает цену на газ в связи с тем, что ее с 65 до 100 долларов за 1000 кубометров поднял Туркменистан. По старым ценам Туркменистан будет торговать с Россией только до конца сентября. Эксперт центра Карнеги Мария Липман уверена, что Россия и Украина смогут договориться о цене на газ, и конфликт, возникший в начале этого года, больше не повторится.
У России и Украины колоссальные экономические связи. Это и транзит российских энергоносителей через Украину. Это, собственно, самое главное, но абсолютно не единственное. Эти связи чрезвычайно близки, интенсивны, иначе и быть не может. Это крупный сосед, граничащий с Россией, связанный не только экономически, но и культурно, исторически и целым рядом иных связей. Существует проблема цен на энергоносители. Проблема, которая вылилась в серьезный конфликт в начале года, в конце 2005-го, в начале 2006-го. Конфликт, который имел серьезные последствия для репутации России, сильно ухудшил ее отношения с Европой. Россия имеет возможность пересматривать цены на энергоносители. Россия имеет возможность диктовать свои условия, выторговывать выгодные условия для себя. И в этом смысле это, наверное, самое важное. Я полагаю, что этот вопрос неизбежно должен обсуждаться, но, конечно, этим дело не исчерпывается. Этот конфликт в значительной степени был разрешен на тот момент, и в сравнительно недавнее время президент Путин, когда он встречался не так давно с группой иностранных политологов и журналистов, выразил свое удовлетворение тем, как конфликт был разрешен, и позиции президента Ющенко. Я думаю, что это тоже не случайное заявление. Я полагаю, что есть основания думать, что, по крайней мере, до такого конфликта дело уже не дойдет. И это не нужно, и разумело бы неприятные последствия не только для самой Украины, но и для России, как этот конфликт уже имел тяжелые последствия тогда, когда он разразился в самом начале нынешнего года. Я полагаю, что договоренность будет достигнута. Полагаю, что некоторые уроки были извлечены из крайне ограниченной и недальновидной политики России в период президентских выборов и политического кризиса на Украине в 2004 году, и в том, как отозвалось, в частности, для России то тяжелое положение с экспортом энергоносителей, которое сложилось в начале нынешнего года.
Как бы вы охарактеризовали нынешние российско-украинские отношения?
После крайне тяжелого и бурного периода, мне кажется, отношения стали лучше. Мне кажется, что есть перспективы для того, чтобы эти отношения были деловыми и были рациональными с обеих сторон. Наличие перспектив не означает, что так оно и произойдет. Есть, к сожалению, иррациональный момент в взаимоотношениях России с разными странами. Это стремление продемонстрировать силу, стремление показать себя хозяином положения, стремление воспользоваться тем огромным преимуществом, которое Россия действительно располагает, а именно огромными ресурсами энергоносителей. Но, тем не менее, есть, мне кажется, надежда на то, что именно эти отношения будут строиться, по крайней мере, относительно рационально. И главное, что Россия в высшей степени заинтересована в динамичных, в рациональных, в стратегических отношениях с Украиной.
Говорила эксперт центра Карнеги Мария Липман. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 22 сентября. Президент Венесуэлы Уго Чавес, находящийся в Нью-Йорке в связи с проходящей там сессией Генеральной Ассамблеи ООН, сделал в последние дни несколько довольно оскорбительных заявлений в адрес президента Соединенных Штатов Джорджа Буша. Вначале он обрушился на президента США с бранью с трибуны ООН, а днем позже в том же духе выступил перед американскими общественными группами. О реакции на выступление Чавеса в репортаже нашего корреспондента в Нью-Йорке Яна Рунова.
На выступление президента Венесуэлы Уго Чавеса, который с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН назвал президента Буша дьяволом и тираном, Белый дом никак не прореагировал. Зато ведущие критики Буша в Соединенных Штатах выступили с протестом. Нью-йоркский конгрессмен-демократ от Гарлема Чарльз Ренгел сказал: «Если ты приехал в мою страну, в мой избирательный округ, ты не смеешь осуждать моего президента. Это вправе делать на нашей территории только американцы. Голосовали они за него или нет?» А вот слова одного из ведущих политических оппонентов Буша, лидера демократического меньшинства в Конгрессе, Нэнси Пелози. «Человек, который так назвал нашего президента, только опозорил себя самого и свою страну, Венесуэлу. Известно, что Уго Чавес, вообразивший себя новым боливаром, на самом деле обыкновенный душегуб». Тем не менее, во время выступлений Чавеса и в Гарлемской церкви, и в колледже Купер Юнион его приветствовали бурными аплодисментами. Явно смешанная реакция в Соединенных Штатах на прямое оскорбление своего президента не удивила председателя Вашингтонской организации «Американцы за независимость» Джеффри Гейнера. «В этом сила демократии. Мы не собираемся делать то, что делали бы в другой стране. Если бы в Иране или в сегодняшней Венесуэле кто-нибудь сказал нечто подобное о президентах этих стран, были бы организованы демонстрации протеста, посольство страны забросали бы коктейлем Молотова, сожгли бы флаг страны и прочее по разработанному сценарию. Но мы так не делаем. Возможно, Чавес хотел бы разжечь недовольство Бушем в Америке, но получилось наоборот. Последний опрос показал, что у нас рейтинг Буша после антибушевских выступлений в ООН повысился. Вот реакция на выступление Уго Чавеса. Но есть в Америке и положительная реакция на его выступление. Когда он выступает с речами, например, в церкви в Гарлеме, где он раздавал нефтеваучеры специально отобранным для этой встречи людям, или в институте Купер Юнион перед студентами-социалистами, ему с энтузиазмом аплодируют, но это никак не отражает чувства американского большинства. А американский художник и писатель Джозеф Вуд считает, что повторение Чавесом сказанного им в ООН перед американцами в церкви и в колледже недопустимо, как недопустимо, чтобы гость, придя в твой дом, оскорбил бы твоего брата или отца.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Его ведет Андрей Шароградский. До конца часа разговор на следующие темы. Из-за чего самолеты авиакомпании «Пулково» могут лишиться права летать в страны Европы? Почему в Испании вновь бастуют российские моряки? Какой ущерб молдавской экономике нанес запрет на импорт в Россию вин из Молдавии? Программу продолжим через 2 минуты после краткой сводки новостей.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Госдума России приняла в первом чтении проект государственного бюджета на будущий год. Доходная часть бюджета увеличивается на 13%, расходная – более чем на 26%. Однако в целом доходы должны превысить расходы на 1,5 триллиона рублей. В центре Москвы прошел пикет, посвященный годовщине вступления в силу обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В акции приняли участие несколько десятков человек. В Петербурге на процессу по делу об убийстве Галины Старовойтовой суд присяжных вынес обвинительный вердикт в отношении одного подсудимого, а другого оправдал. В Вашингтоне президенты США и Пакистана Джордж Буш и Первез Мушараф обсудили вопросы борьбы с терроризмом. На пресс-конференции после встречи Буш сказал, что впервые узнал из сегодняшних газет о том, что США 5 лет назад угрожали Пакистану бомбардировками. «Хезболлах никогда не сложит оружие», — заявил лидер группировки шейх Хасан Насралла. Выступая на митинге своих сторонников в Бейруте, лидер «Хезболлах» заявил, что правительство Ливана слишком слабо и не в состоянии защитить страну от израильской угрозы. Президент Афганистана Хамид Карзай выразил признательность Канаде за помощь. Выступая в парламенте в Оттаве, афганский лидер обратился с просьбой, чтобы канадский миротворческий контингент остался в Афганистане, несмотря на потери. В германской земле Нижняя Саксония произошла железнодорожная катастрофа. На трассе скоростной дороги поезд столкнулся с вагоном технической службы. Погибли, по предварительным данным, не менее 19 человек. В Донецкой области новое происшествие на шахте. На шахте Украины произошел пожар. Пострадавших нет. На юге Афганистана, в Кандагаре, жертвами теракта стали 19 человек. Международные миротворческие силы в Косово приняли жесткие меры к обеспечению порядка и безопасности после целой серии взрывов на прошлой неделе.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 22 сентября. Самолетом петербургской государственной авиакомпании «Пулково» могут быть запрещены полеты в страны Европы. На этой неделе представители авиапредприятия подтвердили, что «Пулково» получила от Европейского Союза официальное уведомление о возможном включении в так называемый «черный список» авиаперевозчиков. С подробностями из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Илья Орлов.
Черный список авиакомпаний был впервые опубликован Евросоюзом в марте этого года. В него включены компании, чьи самолеты не отвечают требованиям безопасности. Попадание авиапредприятия в список означает безусловный запрет его рейсов в Европу. Ранее подобные списки составляли отдельные европейские страны, но российских авиакомпаний там до сих пор не было, и «Пулково» рискует стать первой. Причины, заставившие Евросоюз вынести предупреждение «Пулково», все еще официально не объявлены. Исполняющий обязанности гендиректора авиакомпании Геннадий Болдырев сообщил журналистам, что за последний год авиакомпания получила 20 замечаний от Европейской комиссии гражданской авиации, которые касались отклонений в российской технической документации от стандартов ЕС. Но подобные замечания получали и другие российские авиакомпании. Кроме того, по словам Болдырева, к настоящему моменту «Пулково» систематизировала все требования ЕС и сделала выводы. В «Пулково» не исключает, что на ситуацию могла повлиять катастрофа Ту-154, которая произошла в августе под Донецком. Руководство авиакомпании признает, что трагедия петербургского самолета нанесла урон репутации предприятия. Для европейских наблюдателей значимым мог оказаться тот факт, что при крушении Ту-154 погибли подданные Нидерландов и двое россиян с двойным гражданством – Франции и Финляндии. Как сообщил «Радио Свобода» сотрудник одной из крупных российских авиакомпаний, просивший не называть его имени, претензии Евросоюза могут быть связаны прежде всего с катастрофой под Донецком, но вместе с тем в список с полным правом могут быть внесены и многие другие российские авиакомпании.
Да, мне кажется, это как бы на уровне слов, потому что «Пулково» довольно-таки большой перевозчик. Ну, «Пулково» же у нас государственное санитарное предприятие. Самолет упал, и остальные тоже могли выйти. У нас весь как бы российский флот. Не очень хорошо. Крупнейшая авиакомпания, как бы, да, в России. И катастрофа.
Ряд информагентств, в том числе РИА Новости, а также газета «Коммерсант», сообщают, что угрозы Евросоюза могут быть рычагом политического давления на Россию в вопросе отмены сборов с иностранных авиакомпаний за пролеты над Сибирью. Эту ситуацию мы попросили прокомментировать генерального директора компании «Авиационный чартерный сервис» Сергея Вехова.
Нет, я думаю, пролет над Сибирью здесь ни при чем. Это мое личное мнение. Евросоюз говорит, что эта компания представляет опасность для граждан Евросоюза. Они всем российским операторам бы запретили, сказали, что к нам никто из россиян не прилетит, пока нам не дадите летать на Сибирь. То же самое «Пулково» будет называться «Air Пулково» через месяц, и будет спокойно летать, поскольку будет другой оператор. Если эксперты профессиональные Евросоюза пришли к такому выводу, значит, у них были для этого причины. А раз у них были для этого причины, значит, Евросоюз вправе принять решение по этой компании.
Сообщения о возможных санкциях Европейского Союза против компании «Пулково» приходят на фоне информации о предстоящем слиянии предприятия с государственной транспортной компанией «Россия». Как было объявлено, все международные контракты перезаключены, и с 29 октября самолеты «Пулково» будут летать уже под брендом «Россия». В интервью «Радио Свобода» гендиректор компании «Spark Plus» Вадим Базыкин высказал мнение, что угроза санкций в отношении «Пулково» может быть связана прежде всего с конкуренцией среди российских авиакомпаний.
Это резюме работы прокуратуры.
В сентябре Генпрокуратура выявила в работе Северо-Западного управления Государственного авиационного надзора Минтранса многочисленные нарушения законодательства по обеспечению безопасности полетов. Было установлено, что управление не в полном объеме исполняет возложенные на него функции. По сравнению с прошлым годом, количество инцидентов с самолетами в воздухе, а также повреждений воздушных судов на земле увеличилось. Как считают в Генпрокуратуре, причиной этого стали как конструктивные недостатки самолетов, так и нарушения в работе летного состава и обслуживающего персонала. повреждения самолетов на земле в большинстве случаев были вызваны неудовлетворительной работой наземных служб обеспечения полетов. В частности, такие нарушения были выявлены в аэропорту Пулково.
Я вам скажу, что те замечания, которые выявили в Пулково прокуратура, они не влияют на безопасность полетов. Пулково одна из самых безопасных компаний. Если просто даже взять статистику, за всю историю Пулково, это более 70 лет, всего две катастрофы произошло. Всего, это, конечно, так довольно жестко математическим языком сказано. Но по статистике это самая безаварийная авиакомпания. И если она будет закрыта, то я вам 100% даю, это чей-то заказ.
Вы связываете это с предстоящим слиянием компаний Пулково и ГТК «Россия»?
Ну, оно и так произойдет. Просто надо как-то объяснить ситуацию, почему идет слияние. Видимо, для многих непонятно, ну как так, вот, допустим, Пулково перевозит 5 миллионов человек в год, а Россия 300 тысяч человек в год, да, и вдруг Пулково присоединяет к России, а не наоборот. Поэтому, мне кажется, это не совсем справедливо по отношению к Пулково, по наработанному бренд. Это одна из самых безаварийных компаний, она вкладывает очень большие деньги в капитальный ремонт самолетов и в запчасти. И вдруг ее закрывают. Ну, для меня это непонятно. И для всех летчиков это непонятно. Евросоюз не заинтересован в закрытии Пулково. Евросоюз опирается на те выводы, которые сделала прокуратура. Только лишь. Ведь наверняка работники прокуратуры, они не написали, что там слабая организация, там прочее, прочее. Они написали просто общие фразы. А эти общие фразы были прочитаны так, что надо закрывать. Если уж такие нарушения, надо закрывать. А на самом деле, я говорю, там все нарушения, мы зачитывали эти нарушения нам. Они не влияют напрямую не влияют на безопасность полетов. Я считаю, что объективных причин для закрытия Пулково нет.
Заявил генеральный директор компании «Спарк Плюс» Вадим Базыкин. По данным представителей Пулково, если компания попадет в черный список, она потеряет больше половины доходов. Кроме того, нужно будет переориентировать сеть маршрутов. При этом представители Пулково не смогли ответить на вопрос, какие последствия будет иметь введение санкций против Пулково для ее правопреемника, государственной транспортной компании «Россия». Решение о включении Пулково в черный список авиакомпаний может быть вынесено Европейской комиссией гражданской авиации уже 4 октября. Представители Пулково приглашены на предварительное заседание комиссии, которое состоится 3 октября, и заявляют, что намерены отстаивать свои интересы. Илья Орлов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 22 сентября. Сегодня стало известно, что в испанском порту Рибейра на северо-западе страны забастовал, требуя выплаты заработной платы за несколько месяцев. Российский экипаж судна-рефрижератора «Санни Джейн». Это судно ходит под флагом Белиза. Из Мадрида передает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Ситуация вокруг судна, которое находится у берегов Испании с 26 июня, непростая. Долгое время оно не могло выгрузить доставленную в Испанию мороженую рыбу, а теперь, когда разрешение на разгрузку получено, забастовал экипаж, требуя зарплаты, которая не выплачивалась с мая. Интересы российских моряков защищает представитель Международного профсоюза работников транспорта, капитан торгового флота Лус Бас. У моряков закончились контракты. 13 членам экипажа с мая не платят зарплату. Должны им деньги и за предыдущий период. Общая сумма задолженности составила на 1 сентября более 100 тысяч долларов. Представитель Международного профсоюза транспортников пояснила, что в течение нескольких месяцев судно находилось на рейде в заливе, поскольку ему было запрещено входить в порт на том основании, что оно числится с декабря 2005 года в так называемых черных списках Евросоюза за транспортировку незаконно выловленной рыбы. По существующему в Евросоюзе положению, кораблям, которые числятся в черном списке, запрещается заходить в порты стран-членов ЕС, доставлять грузы, ремонтироваться, заправляться горючим и получать продовольствие. Лус Бас.
После долгих переговоров нам удалось добиться разрешения, чтобы рефрижератор все же стал под разгрузку в порту, где он уже выгрузил часть мороженого тунца. Однако теперь экипаж объявил забастовку и препятствует выгрузке оставшихся 180 тонн рыбы, требуя от российского судовладельца выплаты задолженности по зарплате, опасаясь, что он может бросить судно в Испании. Эту информацию Международного профсоюза транспортников подтвердил капитан судна Сергей Гуленко, который поддерживает требования экипажа к российскому судовладельцу.
Ситуация пиковая, до такой степени непонятно. Вот мы сейчас пытаемся выбить свою зарплату, потому что мы знаем, мы не можем понять, к чему приведет вся эта ситуация. А груз – это последняя гарантия, что он нам выплатит деньги, что он не бросит нас здесь вообще. Все семьи сидят без денег. 10-й месяц мы не были в России. Никто не имел, не видел ни семью, ничего. Мы 16 декабря вышли из Калининграда. Можете себе представить, вот такая ситуация. И мы заложники, понимаешь, что заложники в том смысле, что он не платит деньги и не может нас заменить. А мы не можем бросить судно, потому что здесь груз.
Отметим, что ситуация вокруг судна с российским экипажем вызывает беспокойство испанской общественности, поскольку это далеко не первый случай, когда российские моряки застревают в Испании. Репортаж о судне был показан по местному телевидению. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 22 сентября. В начале октября группа российских экспертов, в которую войдут представители Торгово-промышленной палаты России и Роспотребнадзора, будет инспектировать несколько молдавских предприятий, производителей винной продукции. Ожидается, что по итогам этой поездки будет вынесено окончательное заключение о возможных сроках открытия российской границы для вина из Молдавии. Напомню, что 27 марта этого года главный санитарный врач России Геннадий Онищенко ввел запрет на ввоз в страну молдавских вин по причине, цитирую, санитарного несоответствия. Виноделы Молдавии терпят огромные убытки, сокращение производственных мощностей и отрасли негативно сказалось в целом на экономике Молдовы, но страдают и российские потребители. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Производство вина в Молдавии сократилось в прошлом месяце на 80% по сравнению с августом 2005 года. Такие данные приводит агропромышленное агентство «Молдова Вайн». После введения в России запрета на ввоз молдавских вин, республика пыталась освоить европейские рынки сбыта. Эксперты не скрывают своего пессимизма. В лучшем случае, по оценке специалистов, Молдавии удастся экспортировать до 30% производимой продукции. Каким последствиям для молдавской экономики приведет потеря российского рынка? Об этом корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин беседовал в Кишиневе с президентом Союза производителей и экспортеров молдавских вин Георгием Козубом.
Главная причина — это политическая, или проблема заключается в качестве молдавских вин, или это и то, и другое одновременно?
Значит, проблема политическая, и об этом однозначно заявил наш президент не один раз. Что касается качества, значит, вино — это живой организм, как человеческий. Даже моржи, и то, которые купаются в проруби, и то они, у них тоже бывает насморк. Поэтому, конечно, может быть, что какое-то вино где-то в каких-то условиях, может быть, несколько стало хуже, там помутнело и так далее. Например, вино имеет свои требования для производства и в то же время для хранения и продажи. Например, в магазине оно должно быть при температуре, скажем, там 14, 15, 16 градусов. А в российских магазинах на полках у освещения какая там температура зимой? Дальше, в холодных регионах, на складах какая температура пониженная, поэтому и по причине хранения вина там может быть. И если какое-то вино, давайте разбираться конкретно, что. А если где-то, не дай бог, попало фальшивое вино, тем более надо разобраться, и нельзя огульно заявлять, что все молдавское вино такое.
Сообщила ли российская сторона свои официальные требования по поводу качества молдавского вина?
Нет, Российская сторона ни один раз, нигде, официально, Молдавии, в письменной форме, не сообщила.
Молдова имеет возможность обратиться в международные инстанции для того, чтобы каким-то образом урегулировать этот вопрос. Почему Молдова этого не делает?
После встречи или до встречи с президентом России, наш президент заявил, что запрет молдавских поставок молдавских и так далее, это политика, это плата Молдовы за регион Приднестровский, так называемый. Тут вино и политика, это не то сочетание.
Таково мнение президента Союза производителей и экспортеров молдавских вин Георгия Козуба. То, что запрет на ввоз молдавских вин больше политический шаг, считают и российские эксперты. Однако Молдавии стоило бы усилить контроль за качеством экспортируемой продукции, считает главный редактор специализированного журнала о винах «Магнум» Игорь Сердюк.
Безусловно, это было политическим решением, но беда в том, что у тех, кто принимал это политическое решение, было довольно твердое основание для того, чтобы вот так скопом очернить все молдавское виноделие. Речь идет о том, что молдавское виноделие вот в тот момент, когда это политическое решение было принято, подходило к качественно новому уровню в своем развитии. Но вот, к сожалению, сейчас, в связи с тем, что произошло, трудно предсказать, выйдет ли молдавское виноделие на тот самый уровень качества, о котором мы говорим. Это уровень качества мирового класса. Да, это не супер премиальное качество, но это качество, которое могло бы быть признано на международном рынке как равное среди равных.
Но то есть какие-то объективные причины для того, чтобы предъявить претензии к качеству молдавского вина, у надзорных инстанций были?
Безусловно. Речь идет и о каком-то количестве там вин техническими дефектами. Они бывают, увы, среди вин, происходящих из любой страны. Но речь идет о неком общем среднем уровне продукции, которая поставлялась из Молдавии в Россию. Это действительно были вина массовые, вина, находящиеся в нижней ценовой гамме, и вина с уровнем качества, который далеко неоднороден был. Среди этих вин были вполне посредственные, ниже среднего уровня вина, но среди этих же вин по цене, скажем, которая на магазинной полке достигала 150 рублей, можно было уже купить вина совершенно приличные, которые можно было сопоставить с недорогими образцами вин, происходящих из Европы или из Нового Света. Обидно, что нашего российского потребителя под прикрытием того, что его ограждают от будто бы некачественной продукции, лишили права выбора. В результате мы сейчас не имеем возможности купить вино, которое кому-то нравилось просто по вкусу. Нас опять отняли приемлемый по цене сегмент вин с приличным качеством. К сожалению, мы теперь опять стали пить больше водки и там пива и каких-то других непонятных суррогатных, с моей точки зрения, слабоалкогольных напитков.
Говорил Игорь Сердюк, главный редактор специального журнала о винах. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 22 сентября продолжит обзор публикаций в российской прессе. Сегодня в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» начался полуфинальный матч теннисного кубка Дэвиса. В нем сборная России принимает команду Соединенных Штатов. И после первого дня матча россияне лидируют со счетом 2-0. В первой игре Марат Сафин выиграл у Энди Родика. Второй одиночный поединок завершился победой Михаила Южного над Джеймсом Блейком. Обзор, посвященных матчу публикаций в российских газетах и интернет-изданиях, подготовил мой московский коллега Алексей Кузнецов.
Интернет-сайт «Утро.ру» пишет, что нынешние соперники в истории Кубка Дэвиса встречались всего лишь дважды, и оба раза россияне проиграли. Сильнейшей занозой в российской теннисной памяти остается финальный матч 95-го года, когда в Москву приехала безо всяких оговорок звездная американская сборная Пит Сампрас, Джим Курье, Тодд Мартин и Андре Агасси. Конечно, такому составу противостоять было практически невозможно, и то, что итоговый счет финала был 3-2 в пользу американцев, лишь делает честь российским игрокам. Евгению Кафельникову, Андрею Чеснокову, Андрею Ольховскому и Александру Волкову. Год назад казалось, что второго сильного одиночника, способного радикально помочь Энди Родику, у Америки просто нет. Но вот появился Джеймс Блейк. К тому же и Родик уверенно сыграл на открытом чемпионате США. В итоге сейчас у Америки два очень сильных одиночника, и оба входят в десятку лидеров мирового рейтинга. Есть, судя по рейтингу и опыту, и лучшая мужская пара в мире – Боб и Майк Брайаны. Это, безусловно, конкурентоспособная сборная, Украина и традиционные надежды россиян на грунтовое покрытие, которое они с упорством укладывают на кортах Олимпийского, по правде говоря, невелики. Американцы, конечно, не считаются мастерами игры на грунте, а россияне почти все, кроме разве что Дмитрия Турсунова, на грунте выросли. Но в современном теннисе сверхпреимуществ тип покрытия уже никому не дает. Все играют везде. Вопрос о влиянии грунтового покрытия, уложенного в Олимпийском, затрагивается почти во всех публикациях. Так российская газета цитирует Марата Сафина. Экс-первая ракетка мира считает, что никаких проблем, связанных с качеством корта и со способностью на нем эффективно передвигаться, нет. Один из журналистов, вспомнив знаменитую фразу Никиты Хрущева, обращенную к американцам, что мы, мол, вас закопаем, рискованно сравнил капитана российской команды с тогдашним советским лидером. Он намекал на то, что Торпищев, решив насыпать грунт, хочет закопать в нем привыкших играть на быстрых площадках Родика и Блейка. Торпищев, парировав, что он никогда не был в шкуре партийного лидера, заметил, что подготовка площадки, наиболее удобной для принимающей стороны, обычная практика в кубковых встречах. Тему продолжает газета «Спорт-экспресс». Старейший американский спортивный обозреватель Бат Коллинз попросил своих соотечественников сравнить корт в Олимпийском с другими грунтовыми площадками, на которых проходят профессиональные турниры. За столь короткий срок невозможно уложить идеальное грунтовое покрытие, так что этот временный корт нельзя сравнивать со стационарными площадками, на которых проходит, например, Ролан-Гаррос, заметил Блейк. Тем не менее, русским удалось сделать корт довольно неплохого качества. Еще одна актуальная тема – состав сборной России. Газета «Советский спорт» также цитирует предматчевую пресс-конференцию. «Не думаете ли вы, что, оставив в запасе своего ведущего игрока Николая Давыденко, вы не можете считаться фаворитами в этом матче?» – спросили у Шамиля Торпищева. Тот ответил, в Кубке Дэвиса разница между двумя теннисистами в 10-15 рейтинговых мест практически не имеет значения. Тут многое решает психология. И в завершении вновь обратимся к сайту «Утро.ру», который напоминает, что согласно правилам Кубка Дэвиса, российская сборная в случае победы в полуфинале финальный матч также проведет в Москве. В другом полуфинале встречаются команды Австралии и Аргентины, а с ними подопечные Торпищева предыдущие свои матчи играли на выезде. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода сегодня, 22 сентября, писатель, драматург Эдвард Радзинский. Ему исполнилось 70 лет. Эдвард Радзинский родился в Москве в семье драматурга, окончил Московский историко-архивный институт. В 1960 году на сцене Московского театра юного зрителя была поставлена его первая пьеса, которая называлась «Мечта моя. Индия». Эдвард Радзинский стал широко известен после постановки Анатолием Эфросом его пьесы «104 страницы про любовь» в театре имени Ленинского комсомола. Кроме пьес, Радзинский написал много киносценариев. С 80-х годов прошлого века стал регулярно работать на телевидении. Многие книги Эдварда Радзинского посвящены выдающимся историческим личностям. Человека дня Радио Свобода, писателя-драматурга Эдварда Радзинского, представляет президент телекомпании «Цивилизация» Лев Николаев.
Грустная дата, 70 лет. 60 лучше, 50 еще лучше. Но мне кажется, что он уже существует, по крайней мере, четверть века, абсолютно не меняясь. Удивительно, человек сохранил в себе вот то высокое эмоциональное состояние, без которого, ну, мне кажется, невозможно рассказы такие, как он делает. Я не отношусь к особым поклонникам его расследований. Мне кажется, что то, что он писал все эти последние годы, все эти исторические его исследования, они, безусловно, носят такой очень персонифицированный характер. Это его точка зрения, это его взгляд на историю великих личностей российской земли, это его взгляд на историю тиранов, это его взгляд на то, каким образом наша жизнь складывается под влиянием всех этих фигур. Но чем мне он абсолютно кажется необходимым нашему телевидению, я не говорю про литературу, именно телевидение, он дает ту точку отсчета неравнодушия к теме своего рассказа, которая, без которого немыслимо
никакая современная история. Уже никто не воспринимает историю как список объективных фактов, документов, поступков и так далее. Вот после Родзинска уже невозможно рассказывать обо всем этом, так сказать, холодным, таким стеклянным языком. Это Родзинский изменил наше отношение к истории. И мне хочется пожелать ему дальнейшее движение, успеха во всем этом.
Человека дня «Радио Свобода», писателя, драматурга Эдварда Родзинского, представил президент телекомпании «Цивилизация» Лев Николаев. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 22 сентября. Над ним работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. В нем сегодня русские музыканты играют японскую музыку, а японские музыканты – русскую. Вы услышите сюжет, посвященный 50-летию джазового музыканта Сергея Летова, воспоминания советского клоуна Игоря Таборского. Выпуск разнообразный и интересный. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». А я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
К сожалению, эту цитату легко было неправильно интерпретировать.
Неугодных властям людей сажают за решетку, заставляют молчать.
Школьные инспектора милиции – явление новое для Мордовии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Терроризм зарождается не в Афганистане. Афганистан – его самая большая жертва.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала. Потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то. И больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Свобода в клубе «Агея». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Агея». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.